Я прошу прощения за свой голос, он вызван простудой, но я надеюсь, что я смогу проговорить вот отведенное мне время. Значит, в своем докладе, который называется так, «Логика субстанции и логика процесса», двоеточие, «Проблема божественных атрибутов у Аль-Кермани и Ибн Араби». В этом докладе я попытаюсь собрать вот то, чем я последнее время занимаюсь, то есть те мысли, те идеи, которые как-то вот у меня возникли за последние несколько лет, и которые имеют отношение вот к центральной теме нашей конференции, а именно к вопросу о том, как мыслит культура. Поэтому выражение «логика субстанции», как и «логика процесса», должно пониматься именно в этом ключе. Логика мышления, которая задана пониманием субстанции как, ну, как бы, как руководящей центральной категории. И та логика мышления, которая задана процессом как центральной категории. Сразу хочу сказать, что то, что я по-русски называю словом «процесс», в арабском, или что то же самое и в персидском, наверное, имеет своим эквивалентом слово «фиаль». Вот что я подразумеваю, когда я говорю по-русски «процесс» и «процессуальность», ориентация на «фиаль». Слово «фиаль», как вы знаете, является масдаром, то есть именем действия. И по-русски, наверное, более, так сказать, адекватно было бы передать его словом «действование», чтобы передать как раз вот эту процессуальность. Значит, что такое вот логика субстанции, как логика мышления? Если сказать очень просто, то это такой взгляд на мир, который пытается свести все многообразие красок, качеств, так вообще все многообразие мира, вот эту рассыпанность, собрать ее вокруг неких, так сказать, центров, неких стержней, поняв это многообразие как многообразие качеств, как многообразие неких атрибутов. Субстанция как носитель атрибута. Вот в чем смысл субстанциальности. Смысл субстанциального взгляда заключается в том, что мы все многообразие мира группируем, систематизируем, собираем вокруг неких носителей качеств. И вот эти носители качеств, и мы и называем их субстанциями. Дальше можно говорить о философской разработке этого взгляда, но это хорошо известные вещи, и с философской точки зрения, разработан Аристотелем этот взгляд. А этот же взгляд имеет выходы и на формальную логику. И формальная логика Аристотеля – это логика, которая работает именно с субстанциями, а не с чем-то другим, и для которой субстанциальный взгляд принципиален. Вот вчера в докладе Гюльтекин-Байджановна Шамили мы видели приложение этого субстанциального взгляда к анализу музыкального языка, музыкального текста, вообще музыкальной, так сказать, сферы, это то, что она называла иерархическим способом организации звукового пространства. Это задано субстанциальным типом мышления. Теперь, что такое процессуальный тип мышления, процессуальная логика, логика процесса? А это такой взгляд на мир, который отталкивается от понимания мира как многообразия действований, афааль, или действий. Действия не могут не быть привязаны, это вполне понятно, к действователю, к фааль. Значит, процессуальный взгляд видит мир как многообразие действий действователей. Ну и, наконец, само понятие действия, фиаль, оно бессмысленно, если мы не добавим третий элемент, мафауль, а именно мафруль, то есть претерпевающий. Значит, парадигма фиаль, фаиль, мафруль, действие, действователь и претерпевающее, это базовая парадигма для этого мышления. Она, как мы прекрасно знаем, закреплена, так сказать, внедрена в арабский язык в качестве языковой парадигмы, но она же и осмысляется на уровне теоретического мышления. Вот как мне, да, и вот то, что мы вчера слышали в докладе о музыке, о неиерархической, о неиерархическом способе организации звукового пространства и закономерностях такого способа, вот это и объясняется, как мне представляется, процессуальным типом мышления, процессуальным взглядом на мир, который ориентирован на эту логику. Я не буду сейчас говорить вот о всех деталях, о том, какая формальная логика вытекает из процессуального взгляда на мир, поскольку это очень долгий разговор, и, конечно, ни в какое время доклада уложиться невозможно. Я только приведу один, может быть, такой яркий пример. Значит, как вот и вчера в докладе о музыке мы говорили о том, что оба взгляда, оба типа мышления присутствуют на территории исламского мира, так и я могу это подтвердить, что и та, и другая логики могут быть увидены в ареале исламского мира. Но давайте, чтобы взять какой-то яркий пример, возьмем такое известное суфийское понятие, уже сегодня упоминавшееся, как фана. Что такое фана? И очень часто на русский язык и на европейские языки это переводит аннигиляция. И за трактовкой фана в исследованиях европейских и российских ученых очень часто стоит неосознанная, пусть даже неосознаваемая, но естественная для нас субстанциальная логика, когда фана – гибель, понимается как гибель мистика, как растворение его в Боге, как субстанциальное растворение, когда мистик теряет свою субстанциальную идентичность, как капля растворяется в океане. Так? Но возможно ведь и возможен и другой взгляд, возможно другая интерпретация термина фана, процессуальная. В таком случае, что это означает? В таком случае человек, как действователь, фаиль, не способен зафиксировать ту границу, которая ясно отделяет его от Бога, как фаиля, как действователя. И тогда человек во всех своих действиях видит агентом этих действий, действователем Бога. И тогда он, будучи не способен провести вот эту границу, теряет себя, теряет свое «я», как «я» действователя. А ведь первое лицо и есть лицо действователя. Он теряет свое «я», свою идентичность в этом смысле, не субстанциальную идентичность. И нет никакого, в таком случае, нет никакого субстанциального слияния между человеком и Богом. Это сугубо априорный анализ, но в качестве его подтверждения можно сослаться, например, на тексты Ибн Араби, где он анализирует знаменитый халаджевский бейт, в котором говорится «Ана мен ахва ва мен ухвия ана», «Ва мен ухва ана», «Я тот, кто любит, и тот, кто любим, тоже я», который считается таким крайним напряженным выражением «иттихад», «единение». И Ибн Араби говорит о том, что каким бы ни было единение, а здесь, казалось бы, арифметическое совпадение, я мистика и я Бога совпадают, тем не менее, фар или мафруль здесь не соединены, говорит Ибн Араби. Вот этот процессуальный взгляд очевиден здесь. С этой же точки зрения можно анализировать и другие высказывания, такие как «Ан-аль-Хак». Если мы считаем, что «Ан-аль-Хак» сделано в субстанциальной логике, тогда действительно это субстанциальное отождествление Халаджа и Бога. И ясное дело, что это несовместимо с исламом. Но если «Ан-аль-Хак» означает, что «Ана», то есть «Я», то есть «действователь» – это Бог, в таком случае здесь нет ничего, вообще-то говоря, несовместимого с исламом. То есть процессуальный взгляд дает совершенно другую перспективу и другую интерпретацию этого. Или «Мафиль джубба илля», «В этой рубахе только Бог». То же самое. В общем, это я говорю к тому, что субстанциальные и процессуальные перспективы, они, как бы сказать, они вот прослеживаются во всей исламской культуре и могут быть, конечно, увидены на в анализе разных текстов. И мы не можем сегодня сказать, так сказать, какая логика работала в голове Халаджи или тех, кто зафиксировал вот это высказывание «Ан-аль-Хак». Мы не можем этого сказать, но мы можем сказать, что есть две разные логики, и в этих двух разных логиках, субстанциальной и процессуальной, одно и то же высказывание дает разные результаты. А вот это мы можем сказать как бы с уверенностью, это можно доказывать. Ну вот если переходить к Аль-Кермани и Ибн-Араби, то почему, собственно, выбраны они для того, как темы доклада? Потому что они очень ярко демонстрируют последовательное продумывание центрального положения исламского мировоззрения, исламского вероучения, положения о тавхид, продумывание его в перспективе субстанциальной логики у Аль-Кермани, очень ярко выражено, и в перспективе процессуальной логики у Ибн-Араби, тоже очень последовательное, яркое и продуманное, и критичное продумывание этого положения. Что такое тавхид, основные смыслы? Я думаю, что не надо никому это объяснять, но просто чтобы напомнить и какую-то иметь площадку, от которой оттолкнуться. Тавхид – сокращенная форма, обычно, так сказать, расширяемая или наоборот, так сказать, восстанавливаемая к тавхидулла. Самый простой смысл тавхидулла зафиксирован в шахаде. «Ля иляха илляллах», то есть утверждение арифметического единства Бога. Есть только один Бог, и других богов нет. Но это толкование тесно и неразрывно связано с тем, что в исламской традиции называется «тавхид афааль», то есть как бы, утверждение единственности действий. Но не действий как таковых, конечно, а возведение всех действий к единственному действователю, то есть к Богу. Сама эта идея, что Бог единственный действователь, это фундаментальная кораническая идея, и прослеживается она на протяжении, наверное, всего текста Корана. Но вот в качестве одного из примеров можно привести вот такой красноречивый аят. Это 21 сура, 22 аят. «Ляукана фихима алиха илля ла ля фасадата». Если бы на них двух были бы другие боги, кроме Бога с большой буквы, они бы разрушились. Они – это земля и небо здесь подразумеваются. Вот интересно, как толкуется этот аят, о чем идет речь. А речь идет о том, вот, например, у Эш-Шаукани, это известный автор йеменский 18-19 века, он говорит о том, что если бы было бы хотя бы два бога как действователя, да, то есть сразу же вот фиксируется этот действенно ориентированный взгляд, которые бы обладали полнотой могущества кудра, то тогда они бы неизбежно, вот мы бы ожидали, что они бы друг друга уничтожили. Нет, они бы произвели хаос на земле и на небе, потому что каждый из них делал бы что-то другое, потому что у каждого из них была бы своя воля. А поскольку на земле и на небе хаоса нет, а есть порядок, то понятно, что все восходит к одному действователю. Вот видите, вот эта логика действенного взгляда, она здесь, действенно ориентированного взгляда, она здесь вполне очевидна. Дальше, если действователь только один, единственный фаиль, это подтверждается многими-многими положениями Корана, исламского вероучения, только Бог защищает людей во время суда, все остальные действователи, ложные боги ведут людей в гиену, только Бог обеспечивает благо, ну и так далее, и так далее. Это известный мотив. То есть вот эта идея Бога как единственного действователя, она очень ярко зафиксирована в исламском вероучении, от нее никуда не деться. Дальше, следующее положение, об именах, Асмауллах. Тоже положение, от которого не может отказаться исламское вероучение, но если первое положение, положение о Боге как единственном действователе, направлено на то, чтобы развести Бога и мир, то второе положение об именах направлено как бы в противоположную сторону, на то, чтобы их свести. Почему? Потому что если Бог единственный действователь, то понятно, что он не похож ни на кого из нас. Потому что если он фаиль, то мы-то все мафруль. Да? И фар или мафруль, действователь и претерпевающий, никогда не совпадают как зават, как зат, как самости. Потому что если они совпадут, то тогда сам процесс не может идти. Ведь процесс бывает только тогда, когда действователь отделен от претерпевающего, когда это разные. Поэтому Ибн Араби и говорит о халадже, что как бы он ни утверждал единство любящего и любимого, все же фар или мафруль он не может соединить, он не может сделать иттихад, единство для них, потому что тогда пропадет сам процесс. Это императив процессуальной логики, которая считает процесс, вот этот фир, действие, чем-то третьим и самостоятельным, наряду с двумя, наряду с действователем и претерпевающим, когда их нельзя слить и отождествить в единстве. Если же мы берем субстанциальную логику, характерную, ну, например, в пространстве исламской философии для фалясифа, то как раз это они могут сделать, они легко это делают, утверждая, например, что первый разум является единством акль, маркуль и акль, да, то есть разумеющее, разумеемое и само разумение. Действователь, претерпевающий процесс, одно в первом разуме. Это, ну понятно, это неоплатонический, но обоснованный субстанциальной логикой взгляд, который возможен, но который невозможен вот в процессуальной логике. Значит, вопрос о том, как собирается единство, как множественность рассыпанная вот, в мире, потому что мир – это, конечно, рассыпанное множество вещей, это многократно повторенный тезис, как он собирается в единстве действователя. Это вопрос, который обсуждает, может обсуждаться через, с помощью разных категорий, но один из главных способов его обсуждения – это обсуждение его через категорию причинности, через категорию «илля». Бог как причина мира, Бог как «илля». Вот это положение является общим для Аль-Кирмани и Ибн Араби. И тот, и другой принимают это положение. Аль-Кирмани даже доказывает это положение. Он говорит, что все, что мы видим вокруг, существует только потому, что опирается на некую причину, илля, следствием которой, маалюль, для которой оно является. Ну, например, вот все телесные, все тела вокруг нас существуют только потому, что они опираются на первые элементы постукуссат, которые служат для них, илля, причиной. Потому что если бы не было первоэлементов, то не могло бы быть и тел, составленных из них. А первоэлементы, устукуссат, существуют только потому, что они опираются на материю и форму, мадда и сура. Ну, это понятно, известные аристотелевские положения, но интересна логика, по которой они выстроены. И если бы не было мадда и сура, то тогда бы не было ни одного первоэлемента, потому что ему бы не из чего было составляться. Вот и так далее, говорит Аль-Кирмани. Он дальше, на самом деле, вот эту субстанциальную цепочку продолжить не может, потому что материя и форма – это предельные категории у Аристотеля. Дальше-то идти некуда. Но Аль-Кирмани, для Аль-Кирмани вот эта двойственность невозможна. Два материи и форма, то, что, так сказать, суть аристотелевской философии – гелиоморфизм невозможен для Аль-Кирмани как маниста. И он говорит, есть Бог, на которого опирается все сущее, которое является первым. Значит, видите, логика понимания причины субстанциальная, когда причина понимается как онтологическое основание, то есть как то, что обосновывает онтологию, и как некий, так сказать, предельный фундамент онтологический. Но в силу того, что вот это первое начало вот в этой субстанциальной перспективе оказывается и иррациональным, Аль-Кермания утверждает, что о первом нельзя ничего сказать, оно не может, о Боге, извините, вот об этом как бы, первом, на что опирается вся цепочка сущего. О Боге нельзя ничего сказать, Бог не может быть описан никаким атрибутом, и Бог, оказывается, у него фактически выведен за пределы всего мира. Аль-Кермания, извините, Ибн Араби отправляется от того же положения, что Бог должен быть причиной Илля для существующего. Однако он говорит о том, что Бог, взятый как дат, как самость, не может быть причиной мира. Вот это удивительное и такое очень ясное утверждение Ибн Араби. Почему? Но интересно, почему? Почему Бог не может быть причиной мира, взятый как дат? А потому, говорит Ибн Араби, что между Илля и Ма'люль, то есть между причиной и следствием, обязательно должна быть связанность, та'аллюк, связанность. Вот здесь действует процессуальная логика, должен быть фи'ль, действие, которое их связывает. А такое связывание – это определенный иштирак, общность. А между Богом, взятым как дат, и миром, всякий иштирак, всякая общность исключена с точки зрения исламского вероучения. Значит, понимаете, если мы мыслим процессуально, то Бог не может быть взятый как абсолют, как чистая самость, он не может быть действителем, потому что тогда обязано быть действие, которое соединяло бы его с претерпевающим. А как же Ибн Араби выходит из этого? Он говорит, что для того, чтобы понять причинность, чтобы все же причинную связь установить, надо рассматривать Бога не как «that», а как «иля». А вот «иля» предполагает «ма'лю». То есть, хотя по форме «иля» и «ма'лю», ну, «иля» не является именем действователя, «ма'лю» формально является, хотя для соответствующего глагола нет имени действователя. Но для мышления эти две языковые формы «иля», «ма'лю» играют роль действующего и претерпевающего. И вот тогда, вот отсюда и берет начало все, что Ибн Араби говорит о божественных именах, потому что Иля – это и есть множественность божественных имен, которые имеют соответствие в мире как Ма'лю. И только благодаря использованию или опоре на процессуальную логику Ибн Араби и устанавливает вот это соответствие, как бы параллельность между Богом, взятым как божественность, и миром, взятым как отражение этой божественности. Ну, я, пожалуй, на этом закончу, для того, чтобы оставить все же какое-то время для разговора. Спасибо.
Спасибо вам большое, Андрей Вадимович. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Господин доктор Ширвани, есть вопрос. Спасибо вам большое, Андрей Вадимович. Был очень интересный разговор, так сказать, с учетом того перевода, который был сделан, и с учетом того, что я понял. Я думаю, что, так сказать, вашу статью можно, так сказать, представить в других рамках. И, так сказать, откровенные, так сказать, причинности в исламской культуре. Мы здесь видим некое усилие, да, среди философов, а также среди мистиков, которые прилагают усилия для того, чтобы открыть некий путь для познания и понимания Бога. Без, так сказать, титеримости на действователя и на потерпевшего. То есть здесь мы видим, так сказать, передания, которые говорят о познании Бога с познанием Бога. То есть упор идет на это. Здесь в Ибн Араби есть критика на Авиценну. Авиценна говорит о том, что да, он открыл такой путь. И, так сказать, Бурхан Сиддик его, он говорит, что да, через этот Бурхан Сиддик я создал, так сказать, некий образец, с помощью которого, так сказать, без доказательства, так сказать, через его божественные атрибуты, божественные имена, можно его познать. И здесь поэтому, так сказать, Ибн Араби есть такая вещь, что то, что вы говорите, так сказать, критика, это, так сказать, вы доказываете Элах, а не Зать. И божественную Зать мы через мышление, без доказательства, так сказать, его атрибутов, мы не можем познать. То есть, если вы хотите продолжить этот путь, то есть настоящий путь и познать по-настоящему Бога, это только, так сказать, через мистику можно, так сказать, пройти этот путь. Если, Андрей Вадимович, есть у вас какой-то, так сказать, комментарий по этому поводу, я хочу узнать, вы правильно меня поняли или нет.
Спасибо. Вот если опираться на то, что говорила Рузана Владимировна, вот мы сейчас посмотрим, какой коммуникативный эффект получится, и тогда узнаем, понял я или нет. Значит, в самом деле Ибн Араби говорит в Фусус аль-Хикам, некоторые мудрецы, хукама, и Абу Хамид, он имеет в виду Аль-Газали, ошибочно утверждали, что Бог познаваем без исследования мира. Ну, например, Ибн Сина в Ишарат говорит, что отсутствие атрибутов у первого познано без исследования мира. Или Аль-Газали в Джавахир Аль-Кур'ан вот выстраивает такую иерархию восхождения, которую называют Тараккин, от Аф'аль к Сифат и к Дат. И Ибн Араби продолжает, он говорит, что да, таким образом можно узнать, он говорит, можно узнать вечную, вневременную, кадим гэр муаккад, да, вечную, вневременную самость. Но, конечно, не познать ее, в смысле узнать, что она такое, а можно узнать, что она имеется, то есть ее можно зафиксировать, что она должна быть. Познать ее как таковую, конечно, нельзя. Но, продолжает он, нельзя познать, что она и есть Бог. Вот в чем дело. Ведь он, дело в том, что он как бы различает понятие «дат» и «улюхия». И это фундаментальной важности шаг в его мышлении. Понимаете? Потому что «дат» и «улюхия» – это не два разных Бога. Это вообще не два разных. Но в то же время они не могут быть одним и тем же, потому что дат, самость, является абсолютной, мутлака, а как абсолютная, она исключает всякий такийют, всякую связанность, а следовательно, она исключает и связанность с претерпевающим. Вот вам опять напрямую работает процессуальная логика, потому что вот этой связанности не может не быть, если мы мыслим процессуально, если мы мыслим в категориях фиаль, фааль, мафруль. А как раз для илях, маалю, такая связанность легко устанавливается, даже не может не устанавливаться. И одним из главных, вот с моей точки зрения, таких точек напряжения у Ибн Араби в его текстах является напряжение между... Вот, вернее, напряжение, создаваемое развлечением дат и улюхия. Они не являются двумя разными, но они не могут быть одним и тем же, понимаете? Это вот интересная, очень интересная проблема. Я не хочу сказать, что она у Ибн Араби решена окончательно, но при ее последовательном продумывании она выводит нас очень далеко. Что же касается мистического познания, то понимаете, да, мистическое познание – это верно, но и Ибн Араби и сам показывает нам путь к тому, как может быть увидено вот это «дат», «дат», который является «гейб», «сокрытым», ну а «гейб» по определению нечто противоположное «шагада» или «шагид», то есть это «сокрытое», которое не явлено, это не «дагер и батен», который… связаны друг с другом. Так вот этот гейб и есть вуджуд, это чистое существование. а чистое существование явлено в каждой вещи мира. Ведь каждая вещь мира, вот кто-то сегодня говорил, по-моему, профессор Пазуки, существование Бога и есть существование вещей, но Бог не есть вещи. Это абсолютно верно, это абсолютно точно, это и есть формула Ибн Араби. Когда мы видим вещи, мы видим Бога в том смысле, что существование вещи и есть Бог. Но не вещи сама по себе является Богом. Вот это, да, и таким образом, если мы можем это открыть, то мы открываем that, мы открываем самость. Но это то, что, насколько я понимаю тексты Ибн Араби, это то, что открыто совершенному человеку. Вот, совершенному человеку, который это видит, который не просто это знает теоретически, как я вот могу это знать и изложить, а который осуществил это в себе через тахаккук, через истинное осуществление. Вот это слово тахаккук одно из любимых у Ибн Араби. Это есть истинное осуществление этого. Спасибо.